Дорогие радиослушатели, в эфире «Беседы о вечном». У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл наших огласительных бесед для катехуменов, для готовящихся к крещению, и посвящаем нашу сегодняшнюю встречу девятому члену символа веры – учению о Церкви.
Да, сегодня мы исповедуем веру во святую, соборную, апостольскую Церковь.
Вот, то есть, притом в единую.
Да, еще, в единую, да, в единую святую соборно-апостольскую церковь. Четыре такие свойства.
Существенных, очень важных.
Да, важных свойств, которые нам необходимо понять, осознать, в чем смысл. Вообще слово «церковь», напомнить надо, что это есть перевод с греческого слова «экклесия», «собрание», «собрание тех, кто верит во Христа», объединенных общей верой во Христа, вот, или, как сказано в катехизисе, это собрание личностных существ, которые главою своей считают Христа. Вот, но само по себе это определение укоренено в послании апостола Павла, где он говорит, что есть тело Христово, что Церковь есть тело Христово, глава – это Христос, а все остальные люди – суть ее части, члены. И каждый в этом смысле является частью общего организма. И если одна хотя бы какая-то клеточка болеет, то, в принципе, болеет и страдает все тело. Вот из этого образа и строится, и выводится, собственно говоря, вся экклезиология церковная. Экклезиология – это и есть учение о Церкви.
То есть мы все клетки единого богочеловеческого организма.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это именно так апостол Павел и открывает для нас учение о Церкви.
И когда вот Спаситель в Евангелии говорит о том, что вот если вы помогли человеку больному, нищему, убогому, это вы мне помогли. То есть вот об этом единстве, да. Спаситель говорит, что каждый для него это вот тот член особо любимый, да, единого организма, о котором нужно заботиться.
Да, иметь особое попечение. И поэтому не может быть ненужных, как бы,
членов в этом организме.
Да, да, которые вот являются, которые не могут быть членами Церкви. Вот. Другой вопрос, что если человек перестает соответствовать Церкви, если становится, вот, скажем, еретиком, вот на примере Ария можно это показать, что был вот человек, и человек был, наверное, искренний такой, был аскетом в таком смысле этого слова, в подлинном смысле.
Он строгим подвижником.
Строгим, да, подвижником был, в Александрии жил, был необычайно образован. Вот. Но вот он стал говорить неправильно о Христе. Но и это даже не самое страшное. Самое страшное было то, как он уперся в вот своей вот этой неправильности, что он потребовал, чтобы ему тут же объяснили на любом таком языке. А для этого требуется время, чтобы найти правильные ответы, бывает. И он не захотел смириться, и из-за того, что он не захотел смириться, вот он, как член тела, к сожалению, превратился в такую раковую опухоль, которая чуть не погубила всю Церковь. Поэтому, конечно, к еретикам особое такое отношение, не то что даже строгое, а такое бескомпромиссное, потому что ересь-раскол может полностью разрушить все церковное, весь церковный организм.
Отец Александр, говоря о нашей экклесиологии, учении о Церкви, нам, наверное, стоит осознавать, что вот времена Ария, времена великих каппадокийцев — это время, когда самыми актуальными вопросами богословия были тридологические вопросы, учение о Троице.
Учение,
да?
О Троице.
И, наверное, самым важным из этих вопросов — учение о лице Спасителя и соединение в нем двух естеств. А сегодня же у нас, наверное, самыми актуальными вопросами в богословии являются касается вопросы экклесиологии, учения о церкви и ее границах.
Совершенно верно.
Да, что такое церковь, согласно Священному Писанию и преданию? Каковы ее границы? Почему инославные в эти границы не входят или входят? Да, вот эти вот острые вопросы, они верующих людей из разных вероисповеданий, конфессий христианских интересуют. Да, и православный человек тоже должен представлять, почему он должен быть в православии, да, и что его от этого православия может отделить. Поэтому мы сегодня вот говорим об этих свойствах церкви, единая, соборная, апостольская, святая, да, и за этими определениями раскрываем представление о границах церкви, о том, какими они являются, почему именно так мы учим, почему вот некоторая строгость, бескомпромиссность или акривия, строгое применение принципа у нас в православии в этом отношении существует.
Да, вопросы наиболее в сегодняшний момент даже еще не найдено, так скажем, консенсуса по этим вопросам. То есть очень много мнений, и мнения довольно-таки уважаемых людей, вот, которые делают различные высказывания, и потом эти высказывания обсуждаются. Да? Например, такое высказывание, что наши земные перегородки не достигают до небес. Да? Что вот есть разные у нас конфессии, да, разные, вот, скажем так, деноминации, там, наша православная, католическая церковь, там, протестантизм есть, вот, и что это, мол, такие внутренние перегородки
между... Это, мол, все люди придумали.
Да, да, что это люди придумали, а на самом деле церковь-то, она единая, она вот...
Выше этих перегородок.
Выше этих перегородок, и в Царстве Небесном, то у Господа на небесах этих перегородок-то и не существует. Вот, вот такое есть утверждение. Вот. Существует другое утверждение, которое, может быть, прямо противоположное, которое выражено в такой формуле: католики не спасутся, например. Все католики не спасутся, и так далее, можно его рассуждать. Вот две абсолютно противоположных точки зрения, которые существуют внутри, скажем, нашего православного вот такого дискурса.
Да, но тем не менее у святых отцов есть такая максима очень точная, да, кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Совершенно верно.
Нет церкви, нет спасения, да?
Совершенно верно, да. Кому церковь не мать, тому Бог не отец, и вне церкви нет спасения, это уже такие стали аксиомы церковной жизни. Вот. И все-таки давайте хоть чуть-чуть попробуем разобраться, потому что, конечно, в рамках нашей передачи и на эти вопросы, может быть, не ответить. И здесь требуется какой-то особый соборный разум, который смог бы ответить на эти злободневные вопросы, как относиться к инославным, можно ли с ними общаться или вообще нужно не здороваться даже. И так далее. Вот. То есть, еще раз подчеркну, нет на сегодняшний момент, наверное, готовых ответов. Ну, вот, по крайней мере, я их лично не знаю. Вот. Но какие-то моменты подчеркнуть необходимо. Вот слово «единство» — это всегда, то есть, единое, что церковь наша единая, это всегда было предметом особого попечения всех пастырей церковных. Это всегда было предметом особого осознания всей церковной жизни. И, собственно говоря, Вселенские соборы, которые начинали собираться, они искали только одного — родить, сотворить это единство. Мы помним, как собирались отцы Вселенских соборов и, помолясь Богу, говорили: «Изволися Духу Святому и нам». То есть Дух Святой рождает вот это единство. Это единство, прежде всего, есть собранность людей во Христе, объединенных общей верой. И, конечно, в этом плане мы видим, что православная церковь, те, кто находится вот в евхаристическом общении, безусловно, есть вот это единство, несмотря на разные, может быть, какие-то аспекты, акценты разные, там, национальные какие-то качества людей. Ну вот, когда вот я в свое время был на схождении благодатного огня, там собираются все православные со всех концов земли. И там и арабы пляшут вокруг, прямо вот около кувукли, около гроба Господня. Там и греки кричат «Аксиос» постоянно. Вот, там наши русские православные поют «Отче наш» и так далее. И чувствуется, конечно, несмотря на весь этот, казалось бы, разнородный хор, чувствуется вот это единство веры.
Пестрота культурного, единство веры.
Да, пестрота культурного, единство веры, что вот православие, оно действительно вот является вот этим единым целым. И в этом плане принципиально важным, что является гарантией этого единства. Если у католиков, почему мы с ними не согласны в этом, почему на сегодняшний день, наверное, нет, наверное, такой вот явной возможности объединения с ними. Потому что у них гарантом этого единства является Папа Римский. Епископ епископов, наместник Христа на земле. А у нас гарантом такого единства является сам Господь и его и действие Духа Святого в каждой конкретной поместной церкви. И поэтому Дух Святой, собственно говоря, и хранит вот это единство. Поэтому церковь апостолом Павлом названа Церковь Духа Святаго. Вот, исходя из этого понимания единства, идем теперь ко второму пониманию соборности. То есть соборность — это собранность всех вместе. Здесь можно подчеркнуть, что все люди разные, и каждая церковь национальная имеет, как я уже сегодня говорил, свой национальный колорит. Вот. Но несмотря на это, она вот вместе со своим колоритом национальным, вместе со своими особенностями может принадлежать вот к этому единому, собранному вместе, не теряя при этом себя, не теряя своих особенностей вот этих
личных качеств,
колорита своего, да, вот, при этом принадлежать к единому телу церкви. Вот это второй момент, который важен. Поэтому каждый народ, каждая народность может быть причастной вот к этому единому телу Христову. Вот. Это вот второй очень важный момент, который важно подчеркнуть. Третье свойство апостольская церковь заключается в том, что мы приняли учение от самих апостолов. Если говорить о том, что вот православная церковь – это церковь предания, вот так, это иногда разделяют различные религиоведы, что есть там протестанты, которые только Библию читают, католики, которые вот живут посланиями Папы Римского и
энцикликами, да?
Да, такой активностью, вот, желанием как можно больше добрых дел сотворить, вот такой вот у них есть постоянный миссионерский такой настрой. У католиков постоянная такая организованность очень серьезная, очень хорошая, да. Вот. А православных называют церковью предания. Церковь предания — это значит, мы живем и строим свою жизнь на основании предания, которое мы получили от своих отцов. Вот. И в этом плане, конечно, предание можно понимать по-разному. Предание — это то, что непосредственно нам передано, вот буквально от того, что было. Вот сегодня кто нам передает предание? Вот для моего поколения, конечно, в каком-то смысле предание передают те отцы, которые вот служили еще при Советском Союзе. Вот более старшее поколение священников, которые сейчас, вот, к сожалению, вот их все становится меньше и меньше. Вот. Тем не менее, вот они как бы передали такую эстафету. Вот. А им передали в свое время те отцы, которые были до них, это вот новомученики в основном, вот время новомучеников. Ну а временам вот тем, соответственно, передали, кто был до них. То есть вот такая непосредственная передача, можно
цепочка
понять.
Цепочка такая, такая цепочка, лестница, да. Поколений.
Да, да, лестница поколений. Такие крепкие межпоколенные связи предполагаются при этом. Вот. И, безусловно, это существует. Вот несмотря ни на что, несмотря на то, что старшее и молодое поколение внутри церкви есть определенное напряжение, там какие-то новые поиски, особенно в стремительно развивающемся мире, вот. Тем не менее, очевидно, что вот это есть, несмотря на все проблемы. Вот. Но хотелось бы подчеркнуть, что все-таки понятие предания и традиция в православной культуре гораздо, в православной вере гораздо глубже. Это прежде всего мы можем говорить о глубине традиции, не о поверхностной ее вот передаче из рук в руки, а вот о тех тонких глубинных нитях, которые пропитывают вот всю историю нашей христианской церкви. И в этом плане глубина предания христианской церкви, можно ее довести до апостолов, а на самом деле еще и дальше, до святых пророков, патриархов, праотцов, отцов и, наконец, даже до самого Адама. То есть вот вся история человечества — это все есть глубина предания. И все это наша сокровищница в нашей православной церкви. И поэтому то, что мы исповедуем церковь нашу апостольскую, это значит, что мы говорим о том, что то, что нам передано от самих апостолов и от самого Господа, мы это все до сих пор стараемся сохранить. Какие-то, может быть, части сегодня, может быть, не так выражены, не так, может быть, актуальны какие-то вот такой опыт церковный, который был в прошлом. Но он все равно сохраняется в память, и в нужный момент он воскресает. Как вот сейчас, например, идет такое возрождение оглашения. Это все было в церкви и было очень серьезно развито. В какой-то момент оно так или иначе перестало играть такую культурообразующую роль, как это было в древней церкви. Оно просто стало таким просто элементом, одним из элементов в церкви, введение человека в церковь таким постепенным, таким, может быть, неактивным,
да?
и не центральным. Но вот сейчас наступило время, которое похоже на время конца Римской империи, да, в нашей стране, и мы снова обращаемся к опыту святых отцов, учимся у них, читаем их произведения, и я вот на своем опыте хочу сказать, что много вот именно таких трудов прочитал, что мне сегодня помогает беседовать с людьми и как-то их приводить в церковь. То есть вот эта глубина традиции, глубина предания, апостольство в нашей церкви, оно является необычайно важным.
Ну и, наверное, вот то формальное единство вот этой вот генеалогии, происхождения нашей иерархии, если мы возьмем любого православного епископа и рассмотрим преемство его рукоположения, ведь этот дар апостольского
Совершенно
служения
верно.
Передается в таинстве рукоположения, да, и то вот эта генеалогия выведет нас на кого-то из 12 апостолов.
Совершенно
да?
верно. Это второй акцент, второй аспект, вернее, который я хотел сказать в апостольском преемстве, что каждый епископ носит вот на себе руку
Господа самого,
руку самого Господа. А, соответственно, каждый священник руку епископа тоже через это приобщен вот к этому опыту.
И это очень важно. Почему? Потому что католическая церковь сохранила эту руку апостольства.
Да, сохранила, и поэтому мы видим, что вот какие-то вещи у них тоже происходят.
Да, и с другой стороны видим, что есть протестантские деноминации, где-то отсутствует, да, и вот это уже церковь ли это, если это преемственность нарушена, да, вот
ну,
протестантизм, например.
Вот здесь очень важный момент. Вот я бы так бы ответил все-таки на этот момент, где есть церковь, а где нет. Вот мы по нашей вере точно знаем, что наша православная церковь, она богоспасаема, что в наших таинствах действует Господь. Но мы не знаем, как действует Господь за пределами вот наших границ православной церкви. Там мы не знаем, как Он действует. И поэтому, как спасается католик, за счет чего спасается католик, мы этого не знаем. Но предполагаем, что Господь, у него нет лицеприятия, и у него нет таких формальных обязательств. Он может спасти, кого захочет в этом плане. И поэтому есть такое, может быть, такое, я бы сказал, снисхождение внутри нашей церкви, что, например, католиков мы принимаем внутри себя без перекрещивания, просто принимаем...
Через таинство миропомазания.
Да, через покаяние даже.
Даже, может, через покаяние.
Даже через покаяние. Если католик является в сане, то принимаем его в том сане, в котором есть.
Потому что преемство рукоположения сохранилось.
Потому что сохранилось, да, и поэтому вот в силу вот таких даже критериев, в силу такой практики, которая на сегодняшний день есть, вот она говорит о том, что мы не можем до конца сказать, где точно Господь не действует. Мы знаем, где Он действует.
Но мы знаем, что Он везде действует.
Имеется в виду, именно таинственно действует. Именно
то есть,
действует,
где спасает.
Где именно спасает, где в таинствах человек соединяется со Христом. Вот. Вот именно вот этот момент очень важен.
Вот дело в том, что у нас есть такие слова в Писании: «Дух дышит где хочет». И некоторые люди употребляют это выражение Писания для оправдания вот своего очень такого широкого представления о границах церкви, что Господу угодно везде спасать людей. Но ведь не сказано там, что Дух спасает где хочет. Сказано, что Он дышит, то есть призывает. И вот в связи с этим у нас есть такое учение о призывающей благодати, которая действует везде.
Да,
да? И даже среди язычников, там, где вот и формальных признаков смерти церкви нет. Да? И спасает-то всё-таки благодать в церкви с большой буквы.
Конечно.
Да?
Спасает благодать спасительная, да?
Вот как раз через таинство, через ту власть, которую Господь оставил апостолам, да, и объединяет нас, что единство догматического учения, единство литургической традиции, единство церковных канонов, да,
аскеза практики, да.
Да, таинства наши спасают, да, и вот эта вот мистическая, таинственная жизнь в церкви, да, она сохраняется, и мы к ней бережно относимся, мы говорим, это предание, и это наше сердце, да?
Совершенно верно, но прежде всего единство любви друг к другу во Христе. Вот это таинство любви друг к другу, оно является таким клеем внутри церкви, я бы сказал, может быть, так образно.
Угу.
Вот. Поэтому, если говорить о том, что есть благодать призывающая, которая каждого человека, каждому человеку стучится в церковь, и даже,
сердце.
Как вы сказали, в сердце, да, и, как вы сказали, и язычникам тоже стучится в сердце эта благодать, сам Господь стучится. Но каждый ли открывает, каждый ли следует, каждый ли идет по этому пути, потому что спасается не тот, кто встал на этот путь, а тот, кто дошел до конца. Претерпевший до конца спасен будет, говорит Господь в Евангелии. И это очень важный момент. Если, да, это прежде всего и нам говорит, что если мы православные, это не значит, что мы уже спасены автоматически.
Угу.
К слову говоря, как это часто говорят протестанты.
Наши, да.
Протестанты говорят, что если ты поверил во Христа, все, ты спасен. Вот. Вот в этом плане, конечно, необходимо подойти к четвертому качеству нашей церкви, что церковь святая. Церковь святая именно в силу того, что свят сам Господь. Вообще святость — это вот в некотором пределе полная свобода от зла и греха. То есть сам Господь свят, нет в нем никакой тьмы, никакого изъяна нет. То есть святость предполагает некоторое совершенство.
Чистоту.
Совершенство, чистоту, да. И в этом плане, конечно, можно представить церковь как такой заповедник святых.
Угу.
Если церковь святая, исходя из этого, вот есть такой заповедник святых, в котором все такие хорошенькие, кругленькие, чистенькие ходят абсолютно, да? Вот, и так и можно понять нашу святость, эту церковную. Вот.
На самом деле понятно, что это не так.
Понятно,
да?
Что это не так, да. Вот я...
Стоит только на нас посмотреть, и мы вовсе не кругленькие, не чистенькие.
Совершенно верно,
а какие-то,
да,
угловатые, и
грешные,
с колючками, да.
Да, и так далее. Вот, здесь важный момент какой. В свое время меня это поразила одна работа нашего философа Бердяева. Он написал такой труд о достоинстве христианства и недостоинстве христиан.
Uh-huh.
Что само учение христианства, то, что в нем проповедуется, необычайно пропитано, пронизано таким духом высоким, необычайно высоким духом. Как он говорил, аристократы духа, что все христиане аристократы духа должны быть по своему призванию. Да?
Uh-huh.
А вот по жизни оказывается совсем по-другому. И как говорил апостол Павел, что приходит к вам человек, смотрит и говорит, из-за вас имя Божие может хулиться. Вот, к сожалению, вот на этих полюсах и приходится говорить о понятии святость церкви. Дело в том, что святость церкви предполагает прежде всего то, что церковь установлена на фундаменте святых. И самое главное, что самый главный признак, критерий, самая главная ценность, что есть в церкви, это ее святые и сам Господь Бог. То есть не какие-то свершения там социальные, не там, скажем, ну, вот такие храмы громадные, а вот сами люди, это сами люди, которые посвятили себя Господу и которые стяжали в определенных случаях удивительнейшее совершенство святости, вот эти люди являются самой большой ценностью. И поэтому церковь и называется святой, потому что мы смотрим на святого Господа, и мы смотрим на всех святых, у которых мы учимся. И в этом плане, конечно, кто-то называет церковь, это кающиеся грешники, сообщество грешников. Но не просто грешников, а кающихся грешников. Вот святость церкви заключается в том, что человек входит в церковь именно в момент покаяния, когда он всеми силами старается преодолеть в себе грех, всеми силами старается вот отсечь этот грех, учась у святых. И вот в силу того, что он именно этим входит в церковь, а не через свой грех, и определяется святость нашей церкви. В этом плане еще можно сказать следующее, что если человек входит в церковь и является церковным человеком и начинает иметь какой-то статус церковным, быть служителем, и у него есть какая-то ответственность, то понятно, что на него смотрят большинство людей и по нему определяют, что есть наша церковь. И это, конечно, накладывает большую ответственность на всех нас, священников, пастырев и на всех христиан, которые вошли в церковь. Вот этот принципиальный важный момент, что каждый, кто стал церковным человеком, каждый, кто вошел в Церковь Христову, каждый является таким носителем ответственности за церковную святость. И можно сказать, что грех, совершенный им внутри церкви, есть уже грех не самой церкви, а грех против церкви. Почему так Святая Церковь всегда относилась очень ревностно к тем, кто раскалывает внутреннее единство, к еретикам, к раскольникам, которые именно грешат против церкви, внутри церкви, против церковного единства, против церковного вероучения, против церковной святости, наконец. Вот этот аспект, он необычайно важным является в плане того, что как мы входим в церковь и что мы внутри нее являем. Всегда важно понимать и осознавать, что мы входим в церковь через наше покаяние, и через покаяние в ней пребываем. Отсюда таинство исповеди на сегодняшний день – это таинство, когда церковь снисходит к нашим немощам, к нашим страстям, к нашим грехам и каждый раз принимает нас в себя. Человек в силу своих немощей тем или иным грехом своим отпадает от церкви, от церковного единства. Иногда это отпадение происходит коренным образом, когда мы говорим о смертных грехах, что человека требуется отлучение. И в древней церкви на долгие годы человек отлучался от церковного такого общения. На долгие годы он не мог приобщаться, если совершал какой-то смертный грех. Вот. И только пройдя определенную вот эту покаянную, такой покаянный путь, епитимью пройдя, человек снова мог вернуться в церковное общение и жить в церкви. Вот. И для этого и существует таинство исповеди. Ввести человека, вновь примирить его с церковью, чтобы жить и находиться в общении со святыми и находиться в общении с Духом Святым.
Отец Александр, у меня возникает вопрос по поводу вот одного из существенных свойств церкви – соборности. Дело в том, что вот Кирилл и Мефодий это слово перевели на славянский как «соборность», а по-гречески, по-латински оно звучит как «кафуликос» вселенский. Да?
Да.
Так вот, в наших догматических системах, катехизисах можно встретить такое определение, что значит «вселенское», «кафолическое». Это значит, во-первых, что церковь находится вне времени и пространства, да, и во-вторых, это означает, что часть обладает свойством целого, то есть любая поместная община, да, вот даже если пастырь в глухой, вымирающей русской деревне с двумя бабушками собрался, чтобы совершить литургию, помолиться, совокупность всех даров духовных, которые Христос Церкви сообщил, вот в этой маленькой общине равна
прибывает
совокупности та кафедрального собора столицы, Екатеринбурга или любого другого, да, вот как это можно пояснить нашим слушателям, вот это вот часть часть обладает свойством целого и вне времени и пространства. Единство церкви странствующей и церкви торжествующей.
Да, вот этот еще аспект мы не осветили, что есть два аспекта, что есть церковь странствующая или воинствующая, то есть те люди, которые на земле сегодня живут, путь свой, свое поприще проходят и, соответственно, вот стремятся ко Христу, преодолевая все зло, которое их окружает и внутри себя, и вокруг себя. Вот. Здесь какой момент очень важный, что литургия называется «Небо на земле». И как литургия, совершенная в Большом кафедральном соборе во главе с патриархом, с епископом, происходит в ней приложение тела и крови Христа, приложение, да, приложение вина и хлеба в тело и кровь Христа, так и в этой маленькой в церкви происходит вот это самое главное таинство, то, что люди вступают в единство жизни со Христом. И совершенная Евхаристия и является вот таким свидетельством того, что одно и то же тело везде, одна и та же кровь, что в Иерусалиме, что в Москве, что в маленьком каком-нибудь деревенском приходе. Та же самая излияние Духа Святого, то же самое действие Духа Святого. Как вот вспомним дар Пятидесятницы апостолам. Единое вот это огненное, может быть...
Пламя.
Пламя, да, единое огненное пламя, но каждый язык коснулся каждого апостола лично. И точно так же и здесь. Единая общая духовная традиция, вот эта вселенская, соборная, собранная, но в каждом отдельном месте она вот проявляет себя необычайно уникально.
В полноте даров.
И при этом в подлинной полноте тех даров, которые Господь сообщает. И поэтому мы можем увидеть святость во всех это уголках нашей земли, где существует православная церковь, где существует литургия, где люди обращаются ко Христу, ко Господу.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу встречу, посвященную разбору 9-го члена Никео-Цареградского символа веры. В следующей нашей передаче мы постараемся закончить Никео-Цареградский символ веры, посвятим одну из наших встреч итоговому обобщению, где проговорим о всех догматах веры, исповедующихся в этом символе веры, и затем посвятим одну нашу встречу ответам на ваши вопросы. Просим вас готовиться к этим встречам. И отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.